Знаешь, такие, как Илья Ильич, покачают головой и скажут или подумают, какое падение. Человек науки дошел до исповедания каких взглядов. Но прежде всего я не исповедую. Я стараюсь прежде всего установить и уяснить, что делается в моей душе. Затем судьями могут быть только те, кто здесь с нами. А затем, ах, сколько можно было привести примеров и обвинений в бесчувственности к ближнему, находящихся в тылу. И вот здесь сказалась наша общественная отсталость. В «Русских ведомостях» была помещена корреспонденция Саргина из Рима, вызванная статьей московского корреспондента одной итальянской газеты. Итальянец прямо поражен равнодушием Москвы к войне, широкой жаждой наслаждений и тому подобным. А Саргин спрашивает, неужели это правда? Ну, редакция, конечно, говорит, что обобщать нельзя, что Москва, как никто, работает на войну, но это следует все-таки признать. В Англии, классической стране скачек, их нет теперь. Во Франции почти нет театров, а у нас пир во время чумы. В старину купцы мазали физиономии человеков горчицей и платили. Теперь у нас аукцион. И с аукциона покупается за 400 рублей последний бокал шампанского. И серьезные газеты считают священным долгом оповестить об этом всю Россию с упоминанием имени патриота-жертвователя. Конечно, зная, что не этими любителями зрелищ и тонких аукционов исчерпывается вся Россия, но все же обидно и горько за цвет нашей страны. А простой народ продолжает свое дело. Я думаю, что глубокий инстинкт сидит в нем, что надо воевать, что им принадлежит в будущем России ее судьбы. Но им легче, у них нет интеллигентской психологии, да много им и не видно, и непонятно. Вот какими мыслями занят я в Страстную субботу. Еще 2 года тому назад в это время собирались на улице к Казанскому, к Исаакию. Бог даст, придет время, буду вспоминать, как проводил эту ночь. А теперь ты, если уехала, сидишь в Артеке, думаешь обо мне. Дети поди ушли легли спать, 9:30. Эти письма пойдут в Артек. Сделал ли ты распоряжение, чтобы переслали письма из ПЕТ? Туда еще будут приходить. С твоим отъездом у меня точно связь оборвалась с ПЕТ. Буду ли я получать русские ведомости? Кто мне будет посылать посылки? Так жалко, что ты только одну партию книг выслала. Ну, как-нибудь обойдемся. Жду писем от Ремезова, Зайцева, Ермолова. Всем ведь писал. Буцу, наверное, завтра окончу. Вот тебе. Все удивляются, что я не пишу, как укорял меня раньше. Ну вот, написал Лизе. Что из этого выйдет, посмотрим. Ну, милая моя Марочка, целую тебя и детишек. Бог даст, следующую уж Пасху будем встречать вместе. Христос воскресе, дорогая, твой Миша. 29 мая 1916 года. Письмо номер 37. Милая моя Марочка, это письмо тоже возьмет с собой Леонид. Он уезжает сегодня днем. Вчера снимал наш бивак и меня. Прошу его прислать прямо тебе снимки. Продолжаем жариться. Местность, где стоим биваком, напоминает холмы, что вокруг Севастополя. Она так же безжизненно и безотрадна, как и там. Горы, что вокруг нас, за месяц успели выцвести. Поля пожелтели, трава высохла. Теперь хорошо и на высоте в 4-5 тысяч футов, как, например, где мы бродили с 17 по 24 мая. Там чудная зелень, дубы, орешник, там ручьи, там зеленая трава и горные цветы. Вечером там прохладно. Я сегодня ездил к пулеметам. Один взвод стоит на позиции в 40 минутах езды от нашего бивака. Турецкие цепи и окопы находятся далеко. 2400-3000 шагов. Стрельбы почти нет. Поеду как-нибудь туда ночевать, там прохладнее. Только там скучно, надо сидеть одному. Хотя, может быть, не дурно уединиться дня на два. Хочу еще заняться историей Тураева. Я все собирался тебе сообщить, да как-то не успевал о смерти Кэрри. По имени ты его, конечно, знаешь. Андронник Амазас Кэрри, наиболее известные имена начальников дружин. Кэрри убит 15 мая. Он вел свою дружину в атаку, сам на турецкие окопы. Его упрашивали не рисковать собой, но он пошел с обнаженной головой и сразу был поражен 2 пулями в лоб. Смерть была мгновенная. Кэрри был уже за 50 лет. Высокий и широкоплечий старик с мужицким лицом. глаза добрые и ласковые. Он по-русски не говорил. Первый раз я видел его, когда в марте ездил в его дружину производить расследование. Вся эта история была ему тяжела и неприятна. Он был самым гостеприимным хозяином. Его адъютант говорил нам, что, живя и воюя с Керри 4 месяца, он не может познать его. Керри провел полжизни своей в стычках, в боях. Я не знаю, представлял ли он себе жизнь в мирных условиях. 30 апреля мне пришлось видеть, как Керри руководит постройкой моста, разрушенного курдами. Он сам первый таскал бревна, мало говорил и приказывал, но все как-то спорилось. Он вообще был медлителен, я бы даже сказал, важен в своих движениях. Дружинники его страшно уважали и любили. Слово Керри было законом для них. После переправы он точно юноша шел по горам, где мы тащили пулеметы, и чувство усталости ему, казалось, было совершенно чуждо. 15-го, когда уж турки бежали, а я был в 3-4 верстах от лагеря, я узнал от встретившихся 2 дружинников, что Керри убит. И мне стало грустно, что нет уж больше этого гарибальдийца, и вместе с тем некоторая радость за него, что умер славной смертью, умер, как жил, воином. За апрельские майские бои мне пришлось бывать вместе с дружинниками-армянами, и я вынес очень хорошее впечатление от них. Подавляющее большинство простонародье, очень много турецко-подданных. По жаре, по тяжелой дороге они безропотно прут вперед, часто не доедая, не высыпаясь, в оборванной обуви, навьюченные, как вообще пехотинцы. Они невольно умиляли меня. Я любил их равной любовью, как своего солдата-земляка. В атаку дружинники идут великолепно. Смерть, раны товарищей их только еще больше озлобляют, и они часто несут из-за этого еще большие потери. Если конных дружинников пустить вместе с казаками, то первые все полягут, только бы быть впереди. Так, впитывая в себя боевой опыт, меняешь свои заключения. Надеюсь, к окончанию войны мои выводы не будут скороспелыми и слишком неверными. Если после 15-го хоть несколько дней мог посидеть спокойно, я бы сильнее описал тебе бои 13-15 мая. Как уже знаешь, в ночь на 17-й ушел в экспедицию. Леонид остается до завтрашнего утра. Приезжал ко мне к завтраку, а после него пили бесконечно чай и кофе и говорили о красоте Армении, Персии, Туркестана. Оба жили в Италии, ничего не видящего, кроме деревушек западного края. Леонид отсюда проедет на Урмию, Хой, Ван, Битлис, Муш, Эрзерум, места, где он еще не бывал. Об одном только Леонид печалится. Не удалось ему видеть, как мне со снежных вершин Мосульской равнины. Вид действительно упоительный. Сзади и с обеих сторон хребты по всем направлениям. А впереди еще верст на 20, несколько понижающихся постепенно хребтов, а за ними холмистая равнина, издали кажущаяся серой, точно взбаламученное море. Красиво также ночью на вершинах гор. Далеко, по отрогам главного хребта, в пол горе, иногда и выше, лепятся огоньки курдских деревень или биваков. Днем деревни не так-то легко различишь, теснятся по щелям, сливаются с горами. Ночью огоньки, как на ладони. Солдаты невольно приходят в изумление, когда же их чертей всех перебьешь. В ночь на 15 мая в 9 вечера мы еще не доползли до вершины. Прошли уж область лесов, кустарника, началась полоса скал и камней, характерная для вершин. Влезаешь, в небе резко очерчена предельная линия. Добрался. О, ужас, небольшая площадка, от нее опять гора ползет вверх, и чем дальше, тем круче. Совсем уж стемнело. На счастье, ночь светлая, звездная. Тропинок никаких, под ногами камни, небольшие, но готовые каждую минуту покатиться вниз. Все время страдаешь мыслью, оступится кто-нибудь, поскользнется, загремит вниз патронная коробка в 20 фунтов и искалечит кого-нибудь или упадет другой, несущий одну из частей пулемета. Делал частые отдыхи и передышки. Если б знать, скоро ли вершина, решил, наконец, остановиться и послать разузнать. На подъеме находилась группа камней, за которой можно усесться без риска скатиться с пулеметами. Площадки никакой.